же с другой темы. Музыка в театре. Передача Ирины Колесниковой.
Самая главная мысль про музыкальное оформление у меня вот какая.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Вот вы смотрите футбол по телевидению, спрашиваю я. И как вы относитесь к тому, что комментатор говорит то, что вы видите? Вот он вам говорит, вот был пас налево, пас вперед, там, этот остановил мяч грудью. Да я вижу, что он остановил мяч грудью. Ты скажи что-нибудь такое, чего я не вижу, но что вместе с тем, что я вижу, вот ты говоришь, и я вижу, вместе это я стану богаче. Вот мне кажется, что роль музыкального оформления на театре в этом-то и состоит. Действительно, иллюстрация – это ужасно, это правда.
Да, такие пьесы есть.
Композитор Юрий Шевченко.
Это пьеса украинского драматурга Кулеша «Патетична соната». К сожалению, этот драматург не очень известен, но я считаю его очень интересной личностью в украинской драматургии. Он творил в 30-е годы и был очень такой поисковый. И вот в его пьесе, которая рисует какие-то образы трагических 20-х годов, вся поэтическая линия, она вынесена в эту бетховенскую сонату. Через всю пьесу проходят ремарки, подробнейшие, где он описывает, вот какой кусок сонаты звучит в этом месте, а какой звучит в другом месте, поскольку одна из героинь этой пьесы, она играет на фортепиано именно в этот момент этот фрагмент. И когда вот речь зашла о написании музыки к этому спектаклю, то я сначала развел руками, я говорю, а что тут делать, есть замечательная музыка, пусть она себе и звучит. Но потом, подумав, я решил, что, наверное, это будет неправильно. А неправильно вот почему. Потому что это звучит не бетховенская соната, которая звучит, скажем, в концертном зале. Это звучит соната, пропущенная через души и уши персонажей, пропущенная через вот время вот это вот, и она как-то уже изменилась. Конечно, в мои цели не входило дописать Бетховена, поэтому я не добавил ни одной ноты. Я себе представил те ощущения, когда отдельные ноты из бетховенской сонаты не идут следом за другими, а зависают, растекаются и превращаются в какую-то длинную ноту. Тематическая интонация переходит из этого регистра в другой инструмент. Как бы вот сделать вот этот вот временной сдвиг и психологический сдвиг. Ведь когда мы представляем себе какую-то уютную гостиную, где звучит эта музыка, но мы в то же время знаем, что эта гостиная находится в каком-то пекле, то эта музыка как-то совершенно для нас уже звучит иначе. Важна какая-то цельность этой работы. Для того, чтобы зритель, выходя после спектакля из зала, он нес в себе ощущение той истории, которую ему рассказал театр только что. И если выходит зритель и говорит, «Боже мой, замечательную музыку написал композитор, скажем, Шевченко», то, наверное, для меня это хорошо, а для спектакля плохо. Наверное, моя музыка вываливается из общей палитры, или же там кому-то нравятся костюмы, кто-то хвалит сценографию или какого-то отдельного актера. Наверное, тогда не сложилось, не получился этот вот цельный творческий акт, если так высокопарно выражаться. Для композитора, который работает в театре, наверное, важен какой-то особый такой психологический склад. Здесь нельзя тянуть на себя одеяло. Не все смогут композиторы, не потому что они не талантливые, а потому что здесь нужно обладать какими-то еще и качествами. Уйти в тень в какой-то момент. Не обязательно должен быть заметен на виду постоянно. Где-то показаться, где-то уйти. И вот таковы законы, наверное, театральной музыки.
Вообще моей мечтой когда-то было создать такую симфонию шумов, сделать музыку из всех звуков, которые нас окружают. И мне казалось, что именно такая музыка может звучать в театре.
Говорит звукорежиссер Алла Заманская.
Музыка, состоящая из скрипа двери, дождя, где-то пробивающегося какой-то действительно как таковой музыки. Я делала музыкальное оформление спектакля замечательного киевского режиссера Валерия Бильченко «Археологии». Мы решили тогда, что на протяжении всего спектакля будет звучать пустой эфир, чистый эфир радиоприемника. И как это сработало замечательно на спектакль, потому что речь шла о поколении хиппи, о поколении детей, которые выросли в 70-е годы. Все поколение этих людей выросло под звук глушилок, вот этой вот шипящего эфира, когда слушали эти запретные радиостанции, через которые только и могли услышать там музыку, которая интересовала, какую-то информацию получить. Это сразу внесло зрителя вот в то состояние того времени.
Не только музыка, не только шумы, но все вместе, что звучит в спектакле, это все можно считать звуковым решением. И неплохо бы, если бы режиссеры... Дело в том, что звук на театре – дело очень новое. Когда появилось радио, а теперь, как на театре говорят радио, на самом деле нужно говорить звукотехнические средства. Когда это появилось, а особенно последние годы, когда многообрабатывающий звук техники новой, которая создает звукоэффекты, инструменты и речь звучат уже не один к одному, как они звучат просто в акустическом зале. У нас как-то был один спектакль, мы повесили микрофоны над сценой, и это не было усиление или, как говорят, подзвучка. Мы немножечко еще их на обработочку взяли, и это создало акустическую картинку, отличающуюся от обычной. Все, что звучит со сцены сейчас, то есть если нас интересует иррацио, если есть в спектакле какие-то места, которым режиссер хочет придать более метафизическое значение, да, то можно говорить даже о том, что как звучат человеческие голоса со сцены непосредственно говорящих людей, это тоже входит в звуковое решение спектакля. Вот представляете, у нас в театре, у нас... Во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. То есть у нас на сцене 5 направлений, в зрительном зале, скажем, там 8 направлений. И мы используем направления, которые лежат вне пределов зала. Как бы звук вне пространства, в котором происходит действие. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под земелья. Из преисподней.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Мне хотелось заниматься тем, чтобы рассказать какие-то истории с помощью звуков. Без единого слова, хотя вот в том эксперименте, который я записала, работая уже в молодежном театре, там присутствует даже текст, начитанный из 13 главы послания к Коринфянам святого апостола Павла. И мне было интересно, воспримут ли это действительно вот как историю. То есть человек из этого внешнего мира, окруженного вот шумами улицы, попадает в такую музыкальную как бы шкатулку, он поднимается наверх по лестнице, одновременно звучит смешанная музыка, начиная от лютневой, кончая рок-музыкой, он заходит в квартиру, открывает ключом дверь, попадает в абсолютно молчащую такую комнату, в которой начинается дождь, и сквозь этот дождь звучит вот это послание к Коринфянам, и где-то там еще финальные аккорды Кармен Бюзе.
Всего добились.
это очень по-нашему. Зал музыкальной частью это очень по-нашему. Во-первых, частью. Нет. Вообще на театре моя профессия при моей жизни появилась. Ее не было в моей первой молодости вообще. На театре был оркестрик, если это был драматический театр. Был шумовик. Такая была фигура за кулисами, очень там заметная. У него были всяческие такие приспособления, с помощью которых он изображал, ну, все силы природы и даже механические шумы, там всякие и городские, и сельские, и море, и, в общем, все что угодно.
Я совершенно была потрясена, когда познакомилась в театре Франко с таким замечательным человеком, как Александр Петрович Лисица. К сожалению, уже умер. Он работал шумовиком. Александр Петрович из каких-то деревяшек, железячек, гороха делал совершенное чудо. Например, у него была огромная сита, в котором катался горох. И это мог быть и дождь, это могли быть и приливы и отливы моря, например. Кроме того, он из простых деревяшек с какими-то вырезами внутри, они были покрыты специальным таким бархатом, он имитировал звук лошадиных копыт. Но самое интересное всегда было это наблюдать за ним, как он это делал. Это был целый спектакль, когда в спектакле «Дядя Ваня» в постановке Сергея Данченко нужно было сымитировать приходящую и уходящую там пролетку или лошадь, которая подвезла только что там Астрова или кого. Нужно было видеть, как преобразовывался этот человек и начинал руками скакать, как лошадь, например, или как он водил этим ситом и создавал дождь в спектакле «Моя профессия сеньор из высшего общества». Он занимал небольшую коморочку в театре, которая была наполнена самыми разнообразными и удивительными вещами, которые можно разве что увидеть только на свалке. Это были какие-то маленькие гвоздики, кусочки дерева, кусочки ткани. И из этого всего создавался вот такой вся шумовая жизнь спектакля. Живое участие человеческих рук. Вот это было из театра, из природы театра. Вот сегодня то, что используются мини-диски, магнитофоны, работают с радиомикрофонами, со всем, это уже немножко не театр. Это уходит душа театра, потому что в театре все должно быть как будто в жизни.
Я очень хорошо помню, какие плохие оркестры были в драматическом театре. Диплома никто у них не спрашивал, и виртуозности от них не требовалось. Но страшно даже не это. Они играли не очень вместе, не очень чисто, но каждый спектакль – это сочетание жестко чего-то поставленного, обусловленного, и в любой момент отклонение, которое может возникнуть по разнообразным причинам. Не говоря о том, что у нас кошки выходят на сцену время от времени. И я сделал очень давно очень важное для себя открытие. Очень здорово сыграно и очень хорошо записано в классных студиях звукозаписи музыка. Театру меньше подходит, чем сыгранная самодеятельно, записанная в не самых лучших условиях. Ну, я уже не говорю о том, что никогда не надо использовать хор профессиональный. Лучше пусть свои артисты споют, если даже будет звучать в виде фонограммы. Стерильность театру противопоказана, потому что в любой момент может упасть что-то, лопнуть лампа, выйти кошка, не выйти вовремя на реплику артист, заставляя остальных выкручиваться. Я же не говорю о том, что могут штаны упасть. Да. И тогда вот это академическое, хорошо записанное на носителях современных музыка, она чужая. Самое смешное, что я знаю, но это было не со мной и не при мне. Это у нас в театре передают от поколения к поколению. Значит, у звукооператора порвалась лента в двух местах. И он вклеил этот кусок задом наперед. А этот кусок, это шел спектакль об Отечественной войне, и там из ставки звонил Сталин. И вот Утин здесь живьем говорил, а голос Сталина в записи звучал. И вот, когда, значит, оператор включил эту ленту, которая задом наперед, там пошли какие-то совершенно нечленораздельные звуки. Да. И вот не растерялся на сцене один артист и сказал, волнуется, по-грузински заговорил.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Количество спектаклей, где музыкальное оформление сделано самим режиссером, становится в процентном отношении все больше и больше.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Это вообще одно из следствий того, что театр стал очень режиссерским. Сейчас есть очень много режиссеров, которые завели себе фонотеки дома. А в чем смысл? Ведь своя фонотека отражает его пристрастия музыкальные.
Ну, меня пока, слава богу, обминула та участь, когда режиссер мне давал какие-то очень конкретные задания. И говорил, напиши мне вот вступление там веселое на 30 секунд, а потом веселый канкан или похоронный марш.
Композитор Юрий Шевченко.
Вот наша одна из таких работ с художественным руководителем молодого театра Станиславом Моисеевым. Это не первая работа «Дон Жуан», поэтому у нас есть какой-то уже опыт общения. Поэтому нам много раз говорить уже не нужно. Кто-то берется что-то делать, он, наверное, должен найти в себе вот это параллельное дыхание этому персонажу. И, наверное, спектакль молодого театра «Дон Жуан» – это был спектакль не о расхожем, так сказать, типаже в банальном смысле, так сказать, дамского сердцееда. Речь шла гораздо шире. Проблема ставилась вот человек и Бог, человек и грех. Если говорить словами, то, наверное, вот об этом шла речь. Но, к сожалению, все эти, так сказать, умные и серьезные слова, они не помогают писать музыку. Поэтому, конечно, здесь нужно ощутить ту интонацию, ту атмосферу, которая могла бы быть, скажем, в ту секунду, когда Дон Жуан и Сгонарелли заходят в склеп к командору. Вот я считаю, что композитор просто обязан ощутить, как в это время колебался воздух, представить себя на месте, как колотилось сердце или не колотилось, или как, там, я знаю, потели руки, скажем.
Когда я ставила уже как режиссер спектакль «В ожидании Годо» Бекета в Киевском экспериментальном театре.
Режиссер Алла Заманская.
Стал вопрос о звуковом музыкальном оформлении спектакля. Для меня это было ужасное мучение. И я отказалась от всякой музыки. Потому что, во-первых, в этом спектакле само звучание человеческих голосов это уже музыка. Оно выстроено в определенном ритме, оно создает целую полифонию, симфонию. Актеры это исполняли очень интересно, с разными ритмами в каждой сцене, с темпами голосов. И получился спектакль, созданный из тишины, где из тишины звучит только человеческий голос и звонок телефона. Это все, что звучит в этом спектакле. Как это ни странно, я, будучи звукорежиссером, столько лет проработав в театре, я отказалась от всякой музыки. И тем не менее, зритель совершенно спокойно выдерживал такой спектакль, созданный из молчания, потому что, ну что такое в театре спектакль сегодня без музыки? Это же почти невозможно выдержать. А здесь зритель совершенно доверял этой ситуации, когда не нужно музыки, нужно слышать человеческий голос.
Вот такая звучащая тишина. Даже вот мы сейчас сидим и разговариваем на тему театральной музыки. Вокруг нас тихо, да, но если мы прислушаемся, нас окружает очень много музыки. такой городской музыки, машина шумит, что-то такое проехало. Просто тишины не бывает. Тишина бывает только окрашенная каким-то человеком. То есть кто-то эту тишину слышит или слушает.
Был такой случай, очень интересный. Я сидела на кухне, это была ночь, была абсолютная везде тишина. И вдруг я услышала какие-то цикличные, чуть нарастающие звуки. Так мог бы звучать ветер в трубе, в колонке. У меня не было колонки никакой, и я была очень удивлена, потому что у нас замкнутый двор. Я стала искать источник этого звука и решила каким-то образом приблизиться к нему. Когда я открыла окно и выглянула во двор, окно соседей было открыто, и там плакала женщина. И вот этот звук ветра, который преобразился для меня в эту настоящую заплачку, которую она исполняла, причем это была настоящая классическая заплачка, цикличная, с завываниями, из ветра в голос. Это то, что подсказала жизнь, а на самом деле это замечательный, в общем-то, образ. Она действительно плакала.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.